Книга записана Storytel. Storytel – жизнь в историях. Пегги Гугенхайм. На пике века. Исповедь, одержимой искусством. Читает Марина Бакина. Джеймсу Джонсону Суини. Касательно посвящения данной книги имел место следующий телефонный разговор. Пегги Гугенхайм. Суини, я хочу задать тебе неловкий вопрос. Ты не возражаешь, если я посвящу тебе свои мемуары? Джеймс Джонсон Суини. Напротив, я буду счастлив и польщен. Пегги Гугенхайм. Надеюсь, ты не успеешь об этом пожалеть. Джеймс Джонсон Суини. Надеюсь, ты не имеешь в виду, что я умру раньше. Предисловие Гора Видала. Зимой 1945-1946 года я был орант-офицером армии США и служил в Митчелл-Филд, Лонг-Айленд. Я только что закончил свой первый роман «Уилли Во», вдохновленный опытом работы в качестве старпома на грузовом транспортном судне на Алеутских островах. До того, как я поступил на военную службу в возрасте 17 лет, я жил в Вашингтоне, округ Колумбия. В моей семье все были политиками и военными. Я перечисляю эти маленькие факты моей биографии, чтобы создать картину своей жизни на тот момент, когда я впервые встретил Пегги Гугенхайм. В начале той зимы я познакомился с Анаис Нин. Мне было 20, ей было 42. Наши долгие и непростые отношения начались на холоде, как спел бы сладкоголосый певец из Камелота. Анаис была блистательной дамой и выглядела моложе своего возраста. Она говорила тихо и с любопытным акцентом. Она сочиняла небылицы, которые своей красотой и странностью превосходили даже ее книги. Возможно, потому что в книгах она была, если не правдива, то хотя бы искренна, тогда как вслух она произносила вещи только с целью доставить удовольствие как себе, так и окружающим. «Я возьму тебя на вечеринку, Шири», — провозгласила она. Мы были в квартире в Гринвич-Виллидж, в пятиэтажном доме без лифта, где она жила со своим мужем, банкиром, который снимал фильмы, делал гравюры и помогал Анаис изображать голодающую богему. Анаис всегда называла меня Шири с несколько насмешливой интонацией. Я тогда еще не читал Колетт и понял шутку только через несколько лет. Она, впрочем, тоже понимала не все мои шутки. Итак, Шири и Анаис отправились в дом Пегги Гугенхайм, и Шири с тех пор не забыл ни единой детали того яркого, магического, это слово часто использовали в те дни, события. Мне кажется, что тот вечер, как герой Большого Мольна, все еще продолжается в одном из переулков Нью-Йорка, и Анаис все еще жива и молода. И Шири также юн, и Джеймс Эйджи пьет без меры, и Лоуренс Вейл хвастается бутылками, которые он расписал, предварительно влив их содержимое в себя, как часть творческого процесса. И Андре Бретон также царствует на троне. И Леже сам выглядит, как те механизмы, которые он любил рисовать. И мир красок и юмора все еще где-то есть, и в него можно было бы вновь войти, если бы только кто-то не спутал адрес. Недавно я наткнулся на старую телефонную книгу. Я нашел номер Анаис 35-летней давности. Уоткинс, что-то там. Я позвонил по этому номеру. Частичка меня ждала, что она ответит. Если бы она взяла трубку, я бы спросил, все ли еще сейчас 1945-й. И она бы сказала, конечно, а какой ты думал? И я бы сказал, нет, сейчас 1979-й, и ты мертва. Шери никогда не отличался тактом. Она бы засмеялась и ответила, еще нет. Еще нет. Что ж, это еще по-прежнему живо, как и Пегги Гугенхайм. Когда я впервые ее увидел, она улыбалась. Несколько сонно. Я помню, что у нее на шее висело что-то странное. Какое-то варварское украшение. Моя память не так безупречна, как я думал. На самом деле, я с большей четкостью запомнил красные пропитые глаза Эйджи и седые развивающиеся волосы Вейла, чем Пегги, которая с плавной легкостью скользила по своей вечеринке, будто сама была гостьей, а не хозяйкой. Вот оно. Периодически я, что называется, как сказал бы Генри Джеймс, улавливаю ауру Пегги. Хотя она устраивала вечеринки и собирала картины и людей, в ней было и есть нечто холодное и неприступное. Она не суетится. Она способна молчать, это редкий дар. Она способна слушать, дар еще более редкий. Она мастер одной фразой охарактеризовать некое понятие, черту характера или человека. Пока я пишу это, я пытаюсь вспомнить какой-нибудь остроумный пример, но не могу. Так что, возможно, ты просто с удовольствием вспоминаешь ее сухой тон и ту лаконичность, с которой она выдавала свои эпитафии. Пегги никогда не испытывала теплых чувств к Анаис. По какой-то причине я ни разу не спросил у нее, почему. В прошлом году, незадолго до 80-летия Пегги, мы сидели в салоне, зале ее палаццо на Гранд-канале в Венеции. Пока я пишу это предложение, я начинаю представлять Пегги как последнюю трансатлантическую героиню Генри Джеймса Дейзи Миллер, только более дерзкую. И вдруг Пегги сказала, «Анаис была очень глупа, не так ли?» Эта тонкая манера делать утверждение в форме вопроса отличает поколение Пегги от современности, в которой нет места вопросам, а только громким самодовольным констатациям. «Нет», — ответил я, — «она была весьма дальновидна, и она добилась именно того, чего хотела. Она поставила себе целью стать легендарной фигурой». Анаис всегда произносила слово «легенда» с благоговением. И она прожила достаточно долго, чтобы увидеть себя героиней движения за освобождение женщин. «Может, для этого и нужно быть дальновидной», — ответила Пегги. В закатном свете ее узкие сонные глаза вдруг вспыхнули, как кошачьи. «Но мне кажется, это довольно глупая цель». Теперь время и отчасти собственная дальновидная натура Пегги превратила ее в легенду того самого толка, к которому стремилась Анаис, высокоромантического интеллектуала в духе Мерже. И все же легендарная Пегги не спускает глаз с мира вокруг себя, а он сдает быстрее, чем она сама. Даже Венеция уходит в воду под ее недостроенным белым палаццо. Если заветная мечта любого солипсиста — это забрать мир с собой после своей смерти, то Пейги вполне может, в конце концов, забрать Венецию в свой собственный мир, где вечеринка продолжается, где все делают что-то новое, и искусство пахнет не музеем, но мастерской творца. Прошлым летом я спросил у нее: «Как ты?» Вежливый, но насущный вопрос. Она испытывала довольно сильные боли из-за проблем с артериями. «О», — ответила она, — «не так плохо для умирающего человека». Эти мемуары в двух частях, а они скорее произведение искусства, нежели что-то еще, хотя несведущий читатель не поймет, в чем это искусство выражается, отражают мир, который теперь потерян так же безвозвратно, как тот номер в Уоткинсе, у которого не хватало одной цифры. Но поскольку текст этой книги написан самой Пегги, кое-что все же сохранено. В этих строках можно услышать ее бодрый голос и ее манеру растягивать слова. Увидеть тот беглый взгляд в сторону, который почти каждый раз сопровождает ее меткие суждения. Получить удовольствие, если не от встречи с ней самой, то с ее тенью на страницах. В последний раз я видел Пейги очень мрачной на итальянском телевидении. Венеция праздновала ее 80-й день рождения. Или, по крайней мере, та часть Венеции, которая не погрузилась в праздность, в отличие от остальной Адриатики. В какой-то момент показали красивую голову Пейги крупным планом. Голос за кадром спросил, что она думает о современных итальянских художниках. Она перевела взгляд на невидимого автора вопроса, и уголок ее сложенных в полуулыбке губ приподнялся еще выше. «О», — ответила она, — «они все очень плохи». Затем вечная героиня Джеймса добавила: «Не так ли?» Вся Италия оцепенела. Героиня золотой чаши вдребезги разбила чашу и вновь восторжествовала. Предисловие Альфреда Барра-младшего. Смелость и видение, щедрость и скромность, время и деньги, острое чутье на историческую значимость и эстетические достоинства — это те факторы обстоятельств и характера Пегги Гугенхайм, которые сделали ее выдающейся покровительницей искусства XX века. Когда земля под ее ногами содрогалась от распрей между фракциями, она стояла твердо и не принимала ничью сторону, веря только в ту революцию, которая действительно имела значение. Как следствие, мы видим в ее коллекции работы диаметрально противоположные по духу и форме, хоть они и могут казаться схожими в своем радикальном своеобразии. Коллекция Пегги Гугенхайм — ее самое долговечное достижение в качестве покровительницы искусства, но, возможно, не самое важное. Я использую избитое и несколько высокопарное слово «покровительница» с опасением. И все же оно точно отражает суть. Ведь покровитель — это не просто коллекционер, который собирает произведения искусства ради удовольствия, или филантроп, который помогает художникам, фондам или публичным музеям. Но человек, который чувствует ответственность перед искусством и художником и имеет возможность и силу воли поступать соответственно этому чувству. В юности Пегги Гугенхайм не интересовалась модернизмом. Она любила и изучала живопись итальянского Ренессанса, в частности, венецианскую. Ее учебниками были книги Беренсона — и, возможно, они развили в ней понимание истории искусства, которое она перенесла в XX век, к той самой точке во времени и развитии вкуса, на которой остановился ее наставник. Затем, в конце 1930-х годов, она открыла свою авангардную галерею в Лондоне, что было во многом любительской авантюрой. Ее главным консультантом был Марсель Дюшан, тот самый, который за 20 лет до этого в Нью-Йорке помогал Катерине Дрейер в создании новаторского общества «Сосьете Аноним». Младшая Гугенхайм, как она с юмором окрестила свое детище, провела несколько великолепных выставок, в том числе первые английские персональные выставки Кандинского, первого абстрактного экспрессиониста, и Ива Танги, художника-сюрреалиста. Вместе с тем, галерея организовывала первые выставки для молодых художников, например, Джона Таннарда, лучшего английского художника-абстракциониста того периода. И все же эти достижения ей казались слишком недолговечными. В начале 1939 года у Пегги возникла идея открыть музей модернизма в Лондоне. Проект, возможно, несколько преждевременный, учитывая, что незадолго до этого директор галереи Тейт объявил, что не пропустит через таможню скульптуры Колдера, Арпа, Певзнера и других на выставку в младший Гугенхайм, поскольку они не являются произведениями искусства. Имея способность находить помощников среди самых талантливых людей, она попросила Герберта Рида, впоследствии сэра Рида, стать директором будущего музея. Она убедила Рида, который считается ведущим английским экспертом в искусстве модернизма, покинуть пост редактора в уважаемом журнале «Берлингтон», чтобы занять эту новую рискованную должность. Директор и покровительница вместе составили идеальный список произведений для нового музея. Этот же список они собирались взять за основу для открывающейся выставки. Было найдено здание, но прежде чем они смогли подписать договор аренды, началась Вторая мировая война. И мечта рассыпалась, или, скорее, осталась ждать своего часа. В Париже во время странной войны Пегги Гугенхайм, почти не поддаваясь страху, продолжила пополнять свою коллекцию, покупая по картине в день, в чем она следовала советам своих друзей — Дюшана, Говарда Пуцеля и Нелли ван Дусбург. Она даже арендовала помещение для галереи на Вандомской площади. Но меж тем военному затишью пришел конец. Птицу в пространстве Бранкузи она купила, когда немцы подступали к Парижу. На протяжении первого года немецкой оккупации ее коллекция хранилась в музее Гренобля, однако не выставлялась, поскольку директор опасался санкций коллаборационистского правительства Виши. Наконец, весной 1941 года коллекция и ее хозяйка добрались до Нью-Йорка. Во многом благодаря наплыву художников и писателей из Европы, Нью-Йорк во время войны занял место Парижа в качестве центра искусства западного мира. Позже многие европейцы вернулись, и многие из них во Францию. Но все же в послевоенном мире Париж не смог вернуть себе былое положение. И Нью-Йорк остался его соперником, в частности, из-за подъема самой уважаемой в международном сообществе группы художников, какую когда-либо порождала Америка. В ее развитии Пегги Гугенхайм как покровительница сыграла важную, а в некоторых аспектах ключевую роль. Она потерпела неудачу в Лондоне, Париже и Гренобле, но в Нью-Йорке, вдали от конфликта, ей удалось временно воплотить свое видение в реальность. С помощью художника-сюрреалиста Макса Эрнста и поэта Андре Бретона она продолжила расширять свою коллекцию и издала великолепный каталог искусства этого века. Также она назвала свою галерею. Искусство этого века немедленно стало центром авангарда. Из-за влияния Дюшана, Эрнста и Бретона в галерее была сильна традиция сюрреализма, но им она никогда не ограничивалась. Великий художник-абстракционист Пит Мондриан был частым гостем галереи и активно выступал в качестве члена жюри, отбиравшего работы для периодических групповых выставок молодых американских художников. На первом весеннем салоне выделились три художника — Уильям Базиотис, Роберт Мазеруэлл и Джексон Поллок. В течение года галерея положила начало их карьерам, устроив для них персональные выставки. Выставка Поллока, для каталога которой Джеймс Джонсон Суини написал полное энтузиазма предисловие, пользовалась особенным успехом. Затем, опять-таки с удивительной дальновидностью, искусство этого века провела выставки Марка Ротко, Клиффорда Стилла и других. Под дальновидностью я имею в виду тот факт, что хотя в ту пору они не достигли своей творческой зрелости, Ротко, Стилл, Базиотис, Мазеруэлл, Поллок и еще два или три художника теперь нашли признание в США и постепенно находят его в Европе как столпы важнейшей новой школы Америки. Ранние работы этих художников, купленные Пегги Гугенхайм на их выставках в 1940-х, сейчас находятся в ее коллекции. Джексон Поллок, самый известный из них, представлен несколькими картинами, хотя в коллекции нет его самого большого монументального полотна, которое его покровительница заказала для вестибюля своей резиденции в Нью-Йорке. Она также обеспечивала Поллока финансово, а когда в 1947 году искусство этого века закрылось, она помогла художникам перебраться в другие галереи. Сейчас Пегги Гугенхайм, ее коллекция и ее галерея продолжают работать в Венеции. Посетителям, которые изучают коллекцию под шум вод Гранд-канала, стоит узнать больше о прошлом ее хозяйки как покровительницы, в первую очередь американцам, которые в особом долгу у своей соотечественницы Пегги Гугенхайм.